Однако, как только он вспоминал жизнь последних дней, у него невольно вырывались такие слова, и подобного этому много у него. Он был не в состоянии унять дрожь, сопряженную с этим многим, размышлял о его значении в последующих страданиях. Да, Иов не знал, как огонь совершает в нем свое дело. Мягкое сокрушенное сердце приобретается только в огне. «Соберу вас и дохну на вас огнем негодования моего, и расплавитесь среди него». Такова была весть Господа для Израиля в последующие годы. Иезекииль 22:21 и 21:31. Да и Исаия говорит о явленном присутствии Божьем, как о расплавляющем огне для его народа. Исаия 4:4 и 66:15-16. Мягкое сердце перестало сопротивляться руке Божьей, и не только в сфере своей воли, потому что воля уже давно могла перестать сопротивляться, но в сфере непроизвольной твердости, которая умаляет ее способности. Апостол Павел пишет Коринфянам, чтобы они расширяли свои сердца, но сердце расширяется только тогда, когда оно умягчается и расплавляется огнем. Иов сознает, что в нем мягкое сердце, которое расплавляется в присутствии Божьем. Но он также знает, что это не страх и ужас плотной тьмы, через которую его проводит Бог. Он знает, что это такое, но сердце его ослабело. Чудо веры. Почему не сокрыты от Вседержителя времена, и знающие его не видят дней его? Как же все-таки, размышляет Иов, это получается? Если мои друзья знают Бога, то почему они не понимают его различных времен или дней для обращения с душами? Например, некоторые столь эгоистичны и алчны, что заботятся только о своих душах и своих личных нуждах, несмотря на страдания других. Они не заботятся о сиротах, грабят вдов, пожирают бедных и не боятся Бога. А ведь есть бедные, очень угнетенные. Ради ежедневного пропитания они тяжело трудятся. Они убирают хлеб и собирают виноград, и все же у них нет приюта на ночь и одежды, защищающей их от холода. Угнетатели грабят сирот и бедных, а угнетенные ради пищи трудятся и тяжко работают на них. В населенных городах слышны стоны и вопли угнетенных, и Бог не воспрещает этого, не заступается, потому что это не его день и не время для его действий. Заметим, что существуют еще убийцы, воры, прелюбодеи, и все они грешат во тьме и скрываются в дневное время. Проклята часть его на земле, и преисподняя насильственно увлекает всех грешащих таким образом. Но факт таков, что Бог дает ему все это для безопасности, потому что еще не наступил день для действий по отношению к ним. Верно, очи Господа покоятся на путях их, они скоро уходят, и когда они падают и умирают, они срезываются, как верхушки колосьев. Елифаз, не правду ли я говорю? У Бога имеется время для всего, и те, которые знают его, должны видеть и разуметь его. Глава 10. Книга Иова, главы 25 по 28. «Советую купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться». Откровение 3.18. Последнее слово Вилдада и ответ Иова. И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал так. И Вилдаду так хочется еще сказать несколько слов, но они, кажется, не очень подходят к данному положению. Он игнорирует все, что произошло между Иовом и его друзьями, и возвращается к вопросу, который был предложен духовным голосом Елифазу, и на который Иов обратил внимание еще в первом ответе Вилдада. В душе Иова стоит серьезный вопрос о том, как человек может оправдаться перед Богом. Отвечая ему, Вилдад говорит – что у Бога держава и страх, потому что Он Бог духов, и воинство Его нет числа. Свет Его освещает всех людей, добрых и злых, и все же вопрос остается без ответа. Если Бог столь велик и силен, то как человеку быть правым перед Богом, и как быть чистым, рожденному женщиной? Ведь и звезды нечисты перед очами Его, тем менее человек, который есть червь. Упрек Иова Вилдаду. И отвечал Иов и сказал: «Как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного? Какой совет подал ты немудрому, и чей дух исходит от тебя?» На вопрос «как» Вилдада, Иов отвечает другими «как», которые более касаются сути дела, нежели вопрос, занимающий его, Вилдада, помышления. Если Вилдат не знает, как быть принятым Богом, как обрести чистую совесть перед Ним, то по какому праву он обращается со своими отрицаниями к человеку в скорбях? Все его слова относятся к бедствиям, которые постигли тех, кто забыл Бога. Иов прямо спрашивает Вилдада, какого рода помощь он оказал немощному. Какой род спасения он может предложить бессильному, чтобы тот мог спастись? Какой совет есть у него для человека, находящегося в затруднениях и тьме? Как он во всей полноте объяснил дело тому, кто пришел поучиться у него? И какой дух исходит от тебя, вопрошает он, чтобы ободрять и помочь мне во время скорби? Лучше всего ответить на «как» Вилдада напоминанием ему о могуществе Божьем. Ему открыто все видимое и невидимое. Тени, то есть Рефаимы, под водами трепещут, преисподняя обнажена перед ним, и нет покрывала Авадону, то есть погибели. И он сотворил мир и повесил землю ни на чем, поддерживает ее только словом могущества своего. Он закрывает престол свой, когда ему угодно, и никто не может достичь его сквозь облака, окружающие его престол. Он контролирует могущественные воды. Столпы небесные трепещут перед ним, он утешает море и сражает его дерзость. Он создает духом великолепие неба, рука его образовала быстрого скорпиона. И все это только, так сказать, окраины, только части его путей. И во всех этих могущественных делах, как мало мы слышали о нем. Как же безмолвно и тихо он трудится. Если мы не можем проследить окраины его путей, то тем более не в состоянии понять, громы или полные проявления его могучих дел. На эти «как» Вилдада отвечает сила Божья. Если он производит все эти дивные дела в мире природы, то возможно ли, чтобы благороднейшее дело его творения, человек, находился вне сферы его силы? Совершенно верно, что в сравнении со своим Творцом человек – это только червь, что он пал с высоты своего первоначального положения и стал рабом того мира, для управления которым он был сотворен. Но Бог силен изобрести такие средства, с помощью которых можно восстановить для него то, что он потерял в человеке. Иов не мог ответить на вопрос Вилдада, не указав ему на величие и силу Творца. Непорочность Иова. И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «Доколе не умру, не уступлю непорочности моей». Речь Иова как будто прервала вставленный вопрос Вилдада. Сказав, что Бог совершил все положенное для него, Иов затем погрузился в размышления над странным неведением времен или путей Божьих, которые обнаруживаются у тех, кто заявляет, что знает его. Ответив Вилдаду, 26 глава, он продолжает нить своей речи и торжественно заявляет, сознательно и уверенно утверждая, что он намерен до конца твердо отстаивать свою непорочность. «Жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою», 3 Царств 17.1, сказал Илия, пророк, в последующие годы, бесстрашно свидетельствуя об этом израильскому народу. «Жив Бог», сказал Иов, с тем же сознанием веры, стоя перед ним в непорочности сердца и жизни. «Доколе Дух Божий во мне, не скажет уста мои неправду, и язык мой не произнесет лжи», утверждает он. «В присутствии его я не могу оправдывать вас, друзья мои, не могу также сказать, что вы правильно обошлись со мной, и не могу также отступить от того, что знаю перед Богом и что является истинным состоянием моей души. Я не могу сказать, что я оставил пути Божьи, если я их действительно не оставил, и не укорит меня сердце мое во все дни мои». Итак, Иов твердо заявляет: «Доколе не умру, не уступлю моей непорочности. Я ходил перед Богом в праведности и истине, твердо держался этого исповедания, несмотря на все мои странные страдания и скорби, потому и не уступлю. Поэтому все те, кто выступает против меня, и кто ложно осуждает меня, хотя я невиновен перед их обвинениями, это не друзья, а враги, а потому их постигнет участь беззаконных». Иов задается вопросом, что же он приобретет, если станет лицемером? Во время его бедствий услышал ли Бог его вопль? Лицемер не станет взывать к Богу во всякое время и будет утешаться тем, что он сам совершил. Иов говорит о своих учителях: «Возвещу вам, что в руке Божьей». После Вилдада наступила очередь Сафара произнести свою короткую речь. Но Сафар молчит, а потому Иов опять начинает говорить. «Возвещу вам, что в руке Божьей, что у Вседержителя не скрою». Он хочет показать своим мнимым наставникам, что он не слеп, потому что увидел другой аспект участи беззаконника в этом мире, как и они. Он опишет печали их, как и благоденствие, благосостояние. Почему же друзья его оказались столь суетными, полагая, что ни у кого нет глаз, кроме них? Вот поэтому он не скроет и не удержит того, что он знает относительно руки Божьей. Это совершенно неправильно, что страдания неизменно являются последствием греха, плодом греха. Но верно, до ужаса верно, что жизнь, крайнее пренебрежение Богом и греховная алчность производят печальные последствия как в этом мире, так и в грядущем. Верно и то, что если некоторые случаи отличаются тем, что умножаются дети угнетения, то они умножаются для меча. Эти дети никогда не будут довольствоваться простой необходимой пищей, потому что ими владеет беспокойный, неудовлетворенный дух, который они видели в своих домах. И никто не будет плакать об угнетателе после его смерти, потому что обнаружится, наконец, его истинный характер и оттолкнет даже тех, кто любил его. Он может накапливать серебро и личное достояние, но ему придется все это оставить. Все до последнего. Он может строить свой дом в большой горе и как сторож делать себе шалаш, но в итоге окажется, что это только временное убежище. Он может лечь богатым, а встать бедным, потому что его богатство унесет внезапная буря или восточный ветер. Короче, Бог внезапно положит на него свою руку и скажет: «Безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя, и не пощадят ее, как он не силился убежать от руки его». И люди также согласуются с действиями Божьими и посвищут над ним с места его без сожаления. Вот такой конец будет у нечестивого, хотя жезл Божий и не был виден над ним и домашними его в прежние годы. Небесная мудрость. Так. У серебра есть источная жила, и у золота место, где его плавят. После того, как Иов описал наследие угнетателя и показал безрассудство тех, которые возлагают свое упование на временные вещи, он приступает к поразительному описанию скорбей и мучений, которые постигают людей, ищущих земных сокровищ, и противопоставляет их мудрости, которая сообщает людям желание обладать собственным богатством на земле, мудрость свыше. Драгоценное серебро добывают с большим трудом в рудниках. Золото помещают в горнило, чтобы его очистить. Железо извлекают из земли, в котором оно находится, а медь выплавляется из камня. С какой настойчивостью люди исследуют мрачные глубины земли, чтобы найти драгоценные камни, тщательно разыскивая их во мраке и тени смертной, проникая в землю далеко от места обитания людей, чтобы обладать сокровищами, содержащимися в ней. Из мрака земли появляется также хлеб для пропитания человека, а внутри земля изрыта как бы огнем, и камни ее – место сапфира с прекрасной голубизной, и в ней – песчинки золота. Все эти пути шахтера в недрах земли, который ищет сокрытые сокровища, не может проследить хищная птица. Ни гордый глаз коршуна, обитающего в неприступных скалах, ни сильный лев или шакал – никто не вступит на этот путь по стопам человека, когда он с корнем опрокидывает горы, в скалах просекает каналы и ищет драгоценное, когда он изменяет течение потоков и сокровенное выносит на свет. Вот именно такова страсть, с которой люди ищут земных богатств. Цену золота они осознают, но ведома ли им несоизмеримо большая ценность истинной мудрости и познания? Если они прилагают свои сердца к приобретению сокровищ, то знают ли они, где их искать? Их не найти в глубинах земли и моря. Премудрость нельзя купить за золото и серебро, и ее нельзя сравнить с золотом офирским или с драгоценными камнями. Ее ценность превосходит все сокровища земли, не равняется с ней золото и кристалл, и не выменяешь ее на сосуды из чистого золота. Приобретение мудрости выше рубинов. Откуда же премудрость исходит, если ее нельзя найти на земле или купить за драгоценности всего мира, если она сокрыта от очей всего живущего? Богу известен источник премудрости, и Он может научить, как приобретать ее. Вся премудрость сокрыта в самом Творце, ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем небом, сокрытое, что пытаются обнаружить люди с таким трудом. Тот, кто ветру полагал вес и располагал воду по мере, один знает место мудрости. Он говорит: «Вот, страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла – разум». Короче, люди полагают, что мудрость – это знание. Знание о приобретении сокровищ из недр земли, знание о том, как очищать золото, плавить железо, полировать блестящие камни, сокрушать угрюмые скалы, перемещать горы своим искусством, останавливать могучие реки так, что кажется, будто сокровенные тайны земли находятся в их распоряжении и под их контролем. Но Бог говорит, что все это ничто по сравнению с высочайшими тайнами премудрости. Мудрость Божия приобретается в познании Его, в понимании Его воли и в удалении от зла. Это мудрость, сходящая свыше, потому что Господь – источник ее, из уст Его – знание и разум. Притча 2.6, Иакова 3.17. Глава 11, книга Иова, глава 29. «Что плавильня для серебра, горнило для золота, то для человека уста, которые хвалят его». Притча 27.21. Минувшая история Иова. «И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «О, если бы я был, как в прежние месяцы!» Иов возвращается к своей собственной истории после того, как он торжественно и окончательно подтвердил свое решение не отступать от своей непорочности, выразительно отказавшись занять положение, предлагаемое ему его друзьями. Промолчав тогда, когда они говорили, он предоставляет себе ныне роскошь вспомнить свое благополучное прошлое, уясняя себе контраст между горечью настоящего и утех прошлых месяцев. Когда Иов продолжал свою возвышенную речь, когда он рассказывал свою историю, он фактически рисовал живой образ своей внутренней и внешней жизни, как человек, который ходил в общении с Богом. Подсознательно также он раскрывал причину, почему Иегова поместил его в это горнило. Первые слова Иова свидетельствуют о том, что существует еще следующая ступень подчинения Богу, нежели те, которые он уже постиг ныне. Он без колебания склоняется перед волей Божьей. Но во время своих длительных страданий, когда опустошался его сосуд среди скорбей и испытаний, он попустил своей душе остановиться на своих прежних переживаниях, хотя и не допустил страстно желать их возвращения. Но всецело предоставил себя и все Богу, всецело согласуясь с его волей. Один из писателей, глубоко наставленный в путях Божьих, правильно заметил, что для любой души, находящейся в горниле скорбей и страданий, необходимо всецелое подчинение воле Божьей, такое подчинение, которое никогда не оглядывается на прошлое и не заглядывает вперед с какими-то желаниями для будущего. Ведь легко видно, что такие сожаления о прошлом или желания о будущем не совмещаются с истинным и полным вручением всего нашего существа Богу. Противник знает это, а потому он настойчиво стремится занять наши умы тем, чем мы некогда были и чем ныне явно не являемся, или же тем, чем нам надлежит быть, но чем мы еще не стали в данный момент. Сравнение себя с собой уже – это роковое препятствие для настоящего успокоения воли Божьей. «О, если бы я был, как в прежние месяцы!» – восклицает Иов, когда размышляет о своих прежних переживаниях. Он мало говорит о внешнем благополучии, о потере имущества и дома, потому что его сердце не было сосредоточено на изобилии вещей, которыми он обладал. Но он обращает внимание главным образом на сферу общения с Богом и на жизнь служения для других. Хождение Иова во свете Божьем. «О, если бы я был, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головой моей, и я при свете Его ходил среди тьмы». Непорочность сердца Иова обнаруживается в любой точке его истории. Вспоминая свои прежние переживания и потери, он не говорит прежде всего о своих детях, но более печалится об облаке, которое явно омрачало его отношения с Богом. Его память возвращается к тем дням, когда он хранил уверенность, что Бог наблюдает за ним, стоя на страже и направляя каждый шаг его жизни. Он вспоминает, как он ходил, когда светильник светил сверху или над его головой, и ему было безразлично, что вокруг него глубокая тьма, потому что благодаря свету Божьему Он видел стезю, а потому мог ходить прямо через тьму. О, если бы эти благословенные дни опять были моим уделом! Таково страстное желание сердца Иова. Он верил, что Бог был с ним, но теперь он опечален этим новым аспектом его обращения. Какая же мука идти через тьму без света на пути без уверенности в водительстве Божьем посредством света в непроглядной тьме, которая окружает нас ныне? Иов страдал, как страдают все люди, когда лишаются света Божия. Он как будто лишился света на пути, и ему приходится идти одной только верой в единственно верного путеводителя. Он не знал, зависел ли он более от света Божия или от самого Бога. Он, конечно, ходил едва ли не видением, когда путь его был еще освящен, а не только верой. Иов знал, что он потерпел, но он не представлял себе еще, что ему предстояло приобрести. Слова его ясно свидетельствуют о том его положении. Бог наблюдал за ним. Свет его сиял на его пути, и его действительно было необходимо претерпеть все ради более глубокого и личного познания самого Господа, что возможно только в вере, которая покоится на характере одного Бога. Дружба Иова с Богом. «Как был я в дни молодости моей, когда милость Божья была над шатром моим, когда еще...» Очевидно, что Иов рассматривал свои минувшие переживания как самую зрелую ступень своей духовной жизни, однако он ошибался. Этот факт станет позже более очевидным, когда он увидит дни обильной зрелости и плодовитости в своей жизни. Пора юности и в природе, и в благодати весьма прекрасна. В духовной жизни она прекрасна в страсти и свежести любви, но у нее имеются свои незрелости, своя импульсивность, свое усвоение познания и свое однобокое видение. Красота в страстности, преданности, энергии и жизни, но это красота возможностей, а не исполнения, красота цветка, который может превратиться в зрелый плод, когда опадают лепестки. Иов может теперь оглянуться на свое прошлое только с благодарными восклицаниями и воспоминаниями радости яркого света, который озарял его путь. Но он увидит еще большую красоту в созревшей вере, которая ходит с Богом, в спокойном и тихом уповании, в красоте дисциплинированного духа, который может с доверием положиться на его мудрость и добрые дела в окружающем мире, зная, что все дела могут совершаться по его совету собственной благословенной воле. Однако Иов в настоящий момент не видит этого, потому что его сердце пребывает в прошлом, когда милость Божья была над шатром моим, как говорит он с печалью. «О, Иов, не знал тогда того, что Иегова никогда не был большим его другом, как теперь. Господь никогда не бодрствует более неотступно над своими служителями, нежели тогда, когда они в горниле, потому что он не отвращал своих очей от сосуда, когда огнем очищается драгоценное золото его искупленных». И вот теперь Иов касается своих детей, и мы видим, что он верно стоит за них перед Богом. «Когда еще Вседержитель был со мною и дети мои вокруг меня». Стих 5. Это его единственная ссылка на печальную память о прошлом. Источники Иова в Боге. «Когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея». Иов вспоминает о том, какие беспредельные источники были в его всемогущем друге, который все свои шаги смягчал для него, словно они обливались молоком, и который повелевал суровым скалам трудностей на его пути источать для него ручьи елея. Фактически он радовался всякому встреченному камню преткновения на своем пути, потому что каждый из них превращался в свежую возможность для излияния благословений в его жизни. Доброе имя Иова в мире. «Когда я выходил к воротам города, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли, князья удерживались от речи, голос знатных умолкал». Доброе имя Иова, как человека Божия, было далеко известно, и он рисует нам живую картину того, как на него смотрели и стар, и млад, и все классы общества. Молодежь боялась его, а потому молодые прятались, завидев его, возможно, под впечатлением того, что он не поймет их и не станет им сочувствовать, или потому что тот, кто постоянно живет в непосредственной близости к Богу, видит их насквозь и может подвергнуть их критике и осуждению. Старцы же стояли в знак уважения, и даже князья и знать переставали говорить, когда он приближался, чтобы слушать его с готовностью, если ему нужно будет говорить. Великая честь быть уважаемым за счет такого общения с Богом. И опять-таки, почтение действительно подсознательно оказывается и Иегове. Во всех таких случаях, как у Иова, в характере заключается все. И дар Духа Святого, которым обладает человек, предоставляет ему простор и помещает его впереди великих людей. Но окружающие люди, которые очень почитают его, нередко приписывают великую силу самому человеку. И тогда Господь Бог-ревнитель вынужден отвратить очень многих людей от него или, как в случае Иова, поместить его в такое горнило скорбей, чтобы наглядно показать, что он сам по себе ничем хорошим не обладает, кроме того, что получил от Бога. Жизнь служения Иова. «Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око, видевшее, восхваляло меня, потому что я спасал страдальца, вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибающего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость». Замечательным языком описывает Иов радостное служение для других, которое является спонтанным исходом жизни, проводимой в тесном общении с Богом. Когда он направлялся в город, находились такие души, которые призывали благословение Божье на него. Когда слышал голос его, то каждый день видевший его свидетельствовал о благодати и силе Божьей, которые почивали на нем. И потому люди любили его за его жизнь самоотверженного и нелегкого служения. Этот муж Божий был прибежищем и утешением для всех находящихся в скорбях. Он обладал мудростью, которая нисходила свыше и которая прежде всего чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Иаков 3:17. Он подлинно посвятил себя служению всем, обратившимся к нему. И бедняк, и сирота, всякий стоящий на краю погибели, вдова, все находили в нем человека, готового прийти им на помощь. И никто не обращался к нему напрасно. Рассказ Иова о его жизни достигает своей высочайшей красоты именно в этой точке. На земле нет другой радости, столь же сладкой, как радость, удовлетворяющая сердце Христа, исходящая от служения тем, которые готовы погибнуть, и побуждающая одинокое сердце вдовы петь от радости. Иов взирал на это привилегированное положение в прошлом с величайшим желанием опять облечься в это служение. Но кто же придет к нему теперь, отверженному и сидящему на навозной куче? Вооружение Иова для служения. «Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия и увясла. Я был глазами слепому и ногами хромому, отцом был я для нищих, сокрушал я беззаконным у челюсти, и из зубов его исторгал похищенное». Помня о том, что Бог принял Иова, что принятие его основывалось на жертвах, которые он научился приносить ему, мы могли бы ожидать, что увидим эту же праведность жизни и характера и теперь. Увидим ее в тех, которые сознают, что Господь Иисус Христос, не знавший греха, сделался для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. 2 Коринфянам 5:21. «Я облекался в правду». Это выражение, которым пользуется Иов для описания силы своей жизни. Оно свидетельствует о том, что он действительно был облечен силой свыше. Обличение Духом Святым, который снизошел на учеников в день Пятидесятницы, можно описать тем же языком. Разве правда Божья, проявленная в силе Духа Святого, не облекала Петра и не разоблачала, не судила греха в Анании и Сапфире? Вот таким образом Иов и оказался инструментом в руке Божьей в те его дни. Облеченный правдой, как мантией, для битвы с грехом он пользовался своей справедливостью или беспристрастными суждениями в противоречиях так, что все это оказалось диадемой красоты на его челе, и потому он был глазами слепому, уясняя им видение их и указывая на путь Божий. Он был ногами хромому, укрепляя его для хождения по путям правды и истины. Он был милосердным и сострадательным по отношению к нуждающимся, поступая с ними с отцовским терпением и любовью, не щадя их от скорбей, просеивания, пользуясь любой проявлявшейся у него возможностью, чтобы поступать достойно Бога. Он был бесстрашным в битве за правду, невзирая на порицания беззаконных, освобождая пленных и извлекая их из зубов нечестивцев. ошибочная уверенность Иова. «И говорил я, в гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многие, как песок». Иов мог думать, что он уже достиг вершины духовной жизни в описанном выше опыте, а потому он уже прежде говорил о зрелости своих дней. Знаете, полагают, что Иову было около 100 лет во времени, постигшей его великой скорби, и ему не дано было взглянуть тогда в свои ранние годы. Но совершенно ясно, что такое общение с Богом, такое познание его источников в нем, такие зрелые суждения и такое бесстрашное мужество в служении другим могут быть единственным результатом многих лет хождения в послушании перед Вседержителем. Обличение силой служения, о которой мы говорим, нельзя отнести ко времени его духовного младенчества. Но оно же не являлось и зрелостью его дней, как он себе представлял. Иов говорит сейчас о своей ошибочной уверенности. Прежде, оглядываясь вокруг, он говорил себе: «В гнезде моем скончаюсь», и видел впереди еще многие дни, которые будут как песок, потому что жизнь его, как он считал тогда, будет обновляться как чудо. Он знал, что его внутренняя жизнь глубоко укоренена в Боге, что она открыта для живых вод. Река Духа Святого молча и постоянно покоилась на нем, храня его неприкосновенным для засухи. Более того, его слава, имеет ли он в виду постоянное присутствие Бога? Так вот, его слава была свежа в нем и нова в нем, и он постоянно облекался силой Божьей для борьбы с грехом и властями тьмы. Лук его не ослаблялся, благодаря употреблению был постоянно крепок в руке его и не изменяясь. Дар самовыражения Иова. «Внимали мне, ожидали и безмолвствовали при совете моем». Иов не только был облечен праведностью Божией для борьбы с грехом и силами тьмы, но ему даровано было в замечательной степени то, что апостолы называли в день Пятидесятницы даром самовыражения. Описание Иова могло бы быть воссоздано и во дни апостола Павла. Сила повелевать и призывать к послушанию, к слушанию в интенсивном молчании особым образом сопровождает самовыражение в Духе Святом. Стих 21. Сила дарованного Духом Слова, подобно росе, капающей на истомленное сердце. Возникает жажда в ожидании слушателей, восприимчивость сердца, раскрытие всего существа, как для позднего дождя. Вера, сотворенная Духом Святым, в дарованной Богом власти посланника, вот оно, самовыражение в Духе. Так что, как говорит Иов, когда улыбнусь им, они не верят. И свет Божий сиял через выражение его лица, как у Стефана, у которого сияли глаза перед собором в Иерусалиме. Деяния, 7 глава, стихи 55-56. Всего этого нельзя сказать о человеческом красноречии, и ясно, что Иов подлинно был пророком Божьим в свое время. Пьедестал Иова. «Я сидел во главе и жил как царь в кругу воинов». Иов завершает описание своих прежних переживаний и силы в служении словами, показывающими его высокое положение. «Я сидел во главе». Он сравнивает себя с царем в среде воинов. Там нет никого выше его. Послушание словам уст его было беспрекословным. Он практически определял пути народа, а они взирали на него и доверяли ему, потому что знали, что могут положиться на него в любой момент и в любой нужде. Более торжественного доверия нельзя оказать человеку, который имеет дар оказывать влияние на сердце словами. Такое положение силы и авторитета, о котором говорит Иов, является опасным для человека, и истинные повествования Писания не колебались разоблачать опасности и привилегии почитаемых служителей Божьих. Моисей погрешил устами своими и потерпел. Илий потерпел в своих сыновьях. Давид погрешил, потому что не стоял на страже своих глаз. И Иеремия ослабел в духе в стрессах своего служения. Все это написано для нашего предостережения. Язык повествования Иова о его духовных силах свидетельствует о том, что и он не оставался безразличным к положению, в которое был помещен благодаря проявленному благоволению Божию и оценке народа, к которому он был послан Господом. Вызов противника Иегове был исключительно своевременным и удачно приурочен. У сатаны была определенная цель в отношении Иова. Он хотел поместить его в самое опасное для человека положение, которое хорошо было известно Павлу и которое он назвал впоследствии опасным, когда сказал, что ему было дано жало в плоть, чтобы он не превозносился чрезвычайностью откровений и чтобы в итоге не потерял своего венца. 2 Коринфянам 12:7. С другой стороны, предлагаемое Иовом описание его переживаний и жизни поразительно подтверждает слова Иеговы, сказанные на Небесном Соборе, и свидетельствует о том, что его страдания не являются последствием его преступлений или непослушания, но по воле Божьей они есть развитие его веры. Эти страдания возможны единственно в душе, которая постигла полноту Духа Святого и вошла в хождение верой, что более драгоценно в очах Божьих, нежели золото, которое погибает, верой, которая обнаружится в славе и чести в пришествии Христа. В Новом Завете созревшее пшеничное зерно, упавшее в почву, должно умереть, чтобы принести обильный плод. Это соответствует смерти со Христом, которая следует для нас после познания Его и отождествления с Ним на Голгофском кресте. Это, по собственному опыту апостола Павла, был приговор смерти для всего, чем человек был раньше по своему существу, чтобы он мог положиться на силу воскресения. Все это соответствует той ступени истории Иова, когда он начинает полагаться только на Бога.